вторая дорожка первой кассеты. В узком пространстве, между изгородью и гаражом, позади него явно кто-то был. Гарри обернулся, метнул туда взгляд. «Ну, шевельнись, пожалуйста, и будет ясно, кто ты, бродячий кот или...» «Люмос!» — шепнул Гарри и зажмурился от яркого света, полыхнувшего на конце палочки. Поднял ее высоко над головой, и стены ближайшего дома засверкали. Палочка осветила гараж, дом и газон между ними. Гарри отчетливо увидел очертания чего-то громадного. Оно не сводило с него больших блестящих глаз. Гарри рванул от дома и споткнулся о чемодан, выкинул вперед руку, чтобы смягчить падение, но выронил палочку и скатился в канаву. Жуткий рев чуть не оглушил его. Гарри прикрыл глаза от яркого света. Что это? Вскрикнув, выпрыгнул на тротуар, и как раз вовремя на том месте, где он лежал секунду назад, была пара гигантских колес. Трехэтажный ярко-фиолетовый автобус возник не иначе, как прямо из воздуха, залив все вокруг потоками света. По лобовому стеклу тянулась длинная золотая надпись «Ночной рыцарь». «Наверное, я схожу с ума», — подумал было Гарри, но тут из автобуса выскочил кондуктор в красном и молвил в тишину. «Добро пожаловать! Это автобус для ведьм и волшебников, попавших в трудное положение. Взмахните палочкой и входите в салон. Мы домчим вас куда угодно. Я Стэн Шампайк. Ваш кондуктор этим вече...» Он осекся, заметив сидящего на земле Гарри. Подняв палочку, Гарри встал на ноги. «На этот Стэн Шампайк всего лет на 5 старше меня. 18-19, не больше», — отметил Гарри, глядя на прыщавое с большими торчащими ушами лицо кондуктора. «А чего ты тут делаешь?» — отбросил Стэн кондукторский тон. «Упал». «Зачем?» — ухмыльнулся Стэн. «Упал, и все. Чего он прицепился?» «Да потому что вид у Гарри оставлял желать лучшего. На одном колене порвалась штанина, на руке кровь. Вспомнив, из-за чего упал, Гарри мигом обернулся и оглядел освещенное фарме пространство за каменной стеной. Там было пусто». «Ты чего туда смотришь?» — подал голос Стэн. «А там было что-то большое, черное». Гарри неуверенно махнул рукой в сторону дома. «Вроде собаки, но больше». Он глянул на Стэна. Тот же, разинув рот, смотрел на него, вернее, на его лоб. Гарри дрогнул. «Чего это у тебя такое?» — спросил Стэн. «Ничего», — буркнул Гарри, пальцами начесав на лоб челку. «Конечно. Министерство магии уже ищет его, и облегчать им работу он не собирается». «Как тебя звать?» — не унимался Стэн. «Навел Долгопупс», — назвал Гарри первое пришедшее в голову имя. «Слушай», — попытался он отвлечь Стэна, — «а этот автобус и правда отвезет меня, куда захочу?» «Конечно», — гордо ответил Стэн. «В любую точку мира, куда пожелаешь. Только...» «Под воду? Ни-ни!» Он опять вперился в Гарри. «А ты и впрямь голосовал? Махнул палочкой?» «Да-да», — поспешил заверить Гарри. «Слушай, а сколько стоит до Лондона?» 11 сиклей, — произнес Стэн. «За 14 получишь кружку горячего какао, а за 15 еще грелку и в придачу зубную щетку любого цвета». Гарри достал из чемодана мешочек и сунул в руку Стэна несколько серебряных монет. Поставив клетку на чемодан, они втащили багаж внутрь. Сидений в автобусе не было. Вдоль занавешенных окон кровати с бронзовыми спинками, над каждой кроватью подсвечник, освещавший обитые панелью стены. Спавший в конце автобуса крошечный волшебник в ночном колпаке проворчал во сне. «Благодарю, но я занят». солю слизняков, и повернулся на другой бок. «Вот твоя», — шепнул Стэн и запихнул чемодан под кровать за водительским креслом. «Это наш водитель, Эрни Прэнк. Эрн, это Невил Долгопупс». Эрни, пожилой волшебник в очках с толстыми стеклами, кивнул. Гарри, дрожащей рукой, снова пригладил челку на лбу и сел на постель. «Ну, трогай, Эрни», — сказал Стэн, садясь рядом с водителем. Автобус взревел и рванул с такой силой, что Гарри завалился на кровать. Поднявшись, глянул в окно. Они ехали по совершенно другой улице. Стэн пришел в восторг, заметив удивление на лице Гарри. «Мы были как раз тут, когда ты махнул палочкой», — сказал он. «Мы, Эрни, никак уже в Уэльсе?» «Угу». «А маглы не слышат автобус?» — спросил Гарри. «Маглы?» — презрительно хмыкнул Стэн. «Да они ничего не слышат и не видят. Они вообще тупицы». «Ступай-ка ты, Стэн, разбуди мадам Марш», — подал голос Эрни. «Вот-вот будем в Абергавене». Стэн поплелся наверх по узкой деревянной лестнице. Гарри смотрел ему вслед. Тревога усиливалась. Эрни водил автобус неважно, и их постоянно заносило на тротуар. Правда, пока обошлось без аварии. Фонарные столбы, почтовые ящики, урны отскакивали перед самым носом автобуса, а когда тот проедет, прыгали на место. Вскоре появился Стэн, а за ним волшебница в дорожной мантии со слегка позеленевшим лицом. «Приехали, мадам Марш», — радостно оповестил кондуктор. Эрни резко затормозил. Кровати заходили ходуном. Мадам Марш прижала ко рту носовой платок и скатилась вниз. Стэн выкинул ее сумку и захлопнул дверь. Автобус взревел и грохоча покатил по узкой проселочной дороге, а окрестные деревни в ужасе шарахались при его приближении. Сейчас Гарри не уснул бы и в простом автобусе, который без грохота едет себе спокойно, а не летит сотни миль в секунду. В голове ворочались тяжелые думы, что его ожидает и как там тетушка Мардж. Все еще висит под потолком. Высунув язык, Стэн читал свежий номер ежедневного пророка. На первой полосе был большой снимок. Человек с фотографией прищурился, глядя на Гарри. Усталое с длинными спутанными волосами лицо было странно знакомо Гарри. «Ведь это его маглы показывали в новостях!» — воскликнул он, на миг забыв о своих бедах. Стэн осклабился, глядя на снимок. «Сириус Блэк!» — кивнул он. «Ка ясное дело, маглы показывали его. Ты что, Невил, с луны свалился?» Презрительно посмотрев на изумленного Гарри, он сунул ему газету. «Газетки-то чаще надо читать!» Гарри поднес пророк к свече. «Блэк все еще на свободе. Сегодня Министерство магии сообщило, что Сириус Блэк, самый опасный преступник за всю историю тюрьмы Азкабан, до сих пор не пойман. Мы делаем все возможное, чтобы найти Блэка», — заверил утром министр магии Корнелиус Фадж. «И призываем волшебное сообщество сохранять спокойствие. Некоторые члены Международной федерации колдунов недовольны тем, что Фадж сообщил о происшедшем премьер-министру маглов». «А как бы вы поступили на моем месте?» — заявил Фадж, известный своим раздражительным характером. «Блэк сумасшедший. Он опасен как для волшебников, так и для маглов. Премьер поклялся, что о волшебном происхождении Блэка не узнает ни один магл, а если и узнают, сочтут за репортерскую утку. Маглам сообщили, что у Блэка есть пистолет, железная дудка, которой простецы убивают друг друга. Волшебное сообщество опасается повторения бойни, устроенной Блэком 12 лет назад. Напомним, что тогда Блэк одним проклятием умертвил сразу 13 человек». Гарри вгляделся в темные глаза Сириуса Блэка, единственные живые точки на исхудалом лице. Ему не доводилось встречаться с вампирами, но на уроках по защите от темных искусств Он не раз видел их портреты. Блэк с его мертвенно-восковой кожей очень походил на вампира. «Ну и как тебе этот красавчик?» — полюбопытствовал Стэн. Гарри вернул газету и спросил, он что, и вправду одним проклятием убил 13 человек?
«А то!»
— кивнул Стэн. «Средь бела дня и при свидетелях. Вот в чем кошмар. Правда, Эрн?»
«Правда», — мрачно поддакнул Эрни.
Развернувшись в кресле, Стэн заложил руки за голову и перевел взгляд на Гарри.
«Блэк — один из ближайших соратников, сам знаешь кого», — важно сообщил он.
«Волан-де-Морта, что ли?» — брякнул Гарри.
Прыщи на лице Стэна побелели. Эрни крутанул руль, и фермерский дом в ужасе шарахнулся от автобуса.
«У тебя как с головой?» — завопил Стэн, схватившись за сердце. «Ты чье имя назвал?»
«Ой, извини, пожалуйста», — поспешно сказал Гарри. «Я просто забыл».
«Забыл?» — передразнил Стэн. «А если у меня разрыв сердца будет?»
«Значит, Блэк был ближайшим соратником сам знаешь кого?» — виновато произнес Гарри, возвращаясь к беседе.
«Ну да».
Стэн все еще держался за сердце. Блэк был очень близок к нему. «А когда малютка Гарри Поттер победил сам знаешь кого...» Гарри вздрогнул и в очередной раз пригладил на лбу волосы. «За его соратниками началась охота. Эрни вон подтвердит.
Ну, большинство-то сами сдались. Поняли, что им крышка.
Ха-ха! Но не Сириус Блэк.
Ходит молва, будто он считает себя его преемником.
А знаешь, как все было?
Окружили Блэка на улице, кишащий маглами, а он возьми, да и помаши палочкой. Пол улицы, как не бывало, в придачу дюжина мертвых маглов, да один волшебник. Как тебе? А дальше он...»
Голос Стэна опустился до тревожного шепота.
«Что он?» — спросил Гарри.
Громко рассмеялся, стоял и ржал, как лошадь. Вскоре приехало подкрепление из министерства, а он, представляешь, никакого сопротивления. Идет себе смирно и ржет без остановки. Ну, совсем придурок. Слышишь, Эрн?
Ну, до Азкабана, может, был и нормальный.
А теперь точно придурок, — протянул Эрни. Я бы лучше сам себя взорвал, чем попасть в Азкабан. Но ему так и надо за все его злодеяния.
«Да, небось, у министерства работенки было по горло», — сказал Стэн.
«Пол улицы, тю-тю, и куча мертвых маглов».
«Как они это объяснили?»
«Взрыв газа», — отрезал Эрни.
«И вот теперь побег», — продолжал Стэн, махнув на изможденное лицо в газете. «Раньше никому не удавалось бежать из Азкабана. От дела. И как он все это провернул? Эрни? А, Эрни? Как он с охраной сладил?»
Эрни передернула.
«Будь другом, Стэн, смени пластинку.
Но не могу я слышать об охранниках Азкабана».
Разочарованный Стэн отложил газету, а Гарри прильнул к окну. Настроение лучше не стало. Стэн — болтун. Когда узнает, кого подвозил, такое понарасскажет пассажирам.
«Ого! Слыхали? Гарри Поттер свою тетку раздул? Эрн, мы же его подвозили!»
«Он удирал от...»
«А ведь он, Гарри Поттер, такой же преступник, как и Сириус Блэк. Может, и ему за тетушку Мардж светит Азкабан?»
Гарри ничего не знал про эту волшебную тюрьму, но слышал, с каким ужасом о ней говорят.
«Хагрид, лесничий Хогвартса, в прошлом году отсидел в Азкабане 2 месяца. Как сейчас перед глазами его искаженное страхом лицо, когда он знал, что его отправят в эту тюрьму. А ведь Хагрид — храбрец, каких поискать!» Автобус катил в темноте, разгоняя с пути кусты, мусорные баки, телефонные будки и деревья. Гарри с тяжелым сердцем лежал на мягкой перине. Автобус сделал остановку в Англии. Стэн, наконец, вспомнил, что Гарри оплатил горячий шоколад и принес кружку. Тут автобус рванул, держа курс на Абердин, и Стэн весь шоколад вылил ему на подушку. С верхних этажей потянулись волшебники и волшебницы. В халатах и шлепанцах они спешили к выходу, радуясь, что поездка завершилась. Под конец в автобусе остался лишь один пассажир. Стэн потер руки.
«Так, так. Невилл, а где тебя в Лондоне высадить?»
«Косой переулок».
«Ну, косой так косой», — хмыкнул Стэн. «Будет сделано».
Автобус взревел и грохоча похотел по Чаринг-Кросс-Роуд. Гарри сидел, наблюдая, как от автобуса прыгают в стороны здания и скамейки. Светало. Придется Гарри переждать пару часов до открытия Гринготса. Потом снова в путь, а куда — неизвестно. На полном ходу Эрни затормозил, и автобус остановился у маленького невзрачного паба «Дырявый котел», за которым находился волшебный ход в косой переулок. Поблагодарив Эрни, Гарри спрыгнул и помог Стэну вытащить чемодан с клеткой на тротуар. «Пока, Стэн!» — помахал рукой Гарри. Но кондуктор как не слышал. Он стоял на подножке автобуса и во все глаза таращился на темный вход в паб. «Ну, наконец-то, Гарри!» — произнес чей-то голос. Не успел он повернуться, как на его плечо легла рука.
«Вот черт!» — раздался крик Стэна. «Эрн, двигай сюда, сюда!»
Повернув голову, Гарри увидел обладателя руки, сжимавшей его плечо, и его словно окатило ледяным душем. Это был сам министр магии Корнелиус Фадж. Рядом с ними тут же приземлился взбудораженный Стэн.
«Министр, так выходит, это не Невилл?»
Фадж, полненький невысокий человек в длинной полосатой мантии, выглядел усталым и замерзшим.
«Невилл?» — вскинул он брови.
«Нет, это Гарри Поттер».
«Я так и думал», — радостно завопил Стэн. «Эрн, Эрн, знаешь, кто такой Невилл? Это Гарри, Гарри Поттер. Вон, шрам, смотри».
Фадж без особого восторга промолвил: «Примите мою благодарность за то, что ваш автобус доставил сюда Гарри, но нам пора идти». Фадж еще крепче сжал плечо Гарри и повел его в паб. В дверях возник беззубый, сутулый старик-волшебник с фонарем в руке. Это был Том, хозяин дырявого котла.
«Вы нашли его, министр!» — воскликнул Том. «Не желаете ли чего выпить? Пиво, бренди?»
«Принесите лучше чаю, Том», — сказал Фадж, не выпуская плеча Гарри. Топая и отдуваясь, Стэн с Эрни внесли в паб чемодан с клеткой. Оба, не скрывая любопытства, вертели головами по сторонам.
«Невилл, что ж ты скрыл от нас свое имя?» — расплылся в улыбке Стэн.
Из-за его плеча с любопытством смотрело совиное лицо Эрни.
«Том, отдельный кабинет, пожалуйста», — велел Фадж. Том показал, куда идти.
«Прощайте», — чуть не с отчаянием произнес Гарри.
«Пока», — Невилл,
в свою очередь, простился Стэн. Пошли по узкому коридору. Том впереди с фонарем, за ним сопровождаемый Фаджем Гарри. Скоро они очутились в маленькой комнате. Щелкнув пальцами, Том зажег в камине огонь и, отвесив поклон, удалился. Фадж указал на стул возле камина.
«Садись, Гарри».
Мальчик сел. Огонь в камине пылал на славу, но по телу Гарри побежала гусиная кожа. Фадж снял полосатую мантию, подтянул бутылочного цвета брюки и уселся напротив.
«Гарри, я министр магии Корнелиус Фадж».
Гарри знал это. Он уже видел Фаджа, но тогда на нем была отцовская мантия-невидимка, а Фаджу это знать не полагалось.
Том в переднике поверх ночной рубашки принес поднос с чаем и горячими тостами, поставив его на стол между гостями, вышел и закрыл дверь.
«Признаюсь, Гарри, — начал Фадж, разливая чай, — мы все изрядно поволновались. Сбежать от родственников, да еще подобным образом. Я уж думал... Ну, слава богу, с тобой ничего не случилось».
Фадж намазал булочку маслом и протянул тарелку Гарри.
«Ешь, Гарри, ты еле держишься на ногах. А у меня хорошая новость. Мы вернули мисс Марджери Дурсль в ее обычное состояние. Несколько часов назад на Тисовую улицу прибыли два специалиста из отдела по устранению последствий случайно наложенных заклятий. Мисс Дурсль сделали прокол, и воздух из нее вышел. Кроме того, изменили структуру ее памяти, так что она все начисто забыла. Словом, ничего страшного не произошло».
Фадж поднял чашку и ласково, как любимому племяннику, улыбнулся Гарри. Гарри же от удивления не мог слова вымолвить.
«Хочешь знать, что думают твои дядя с тетей?» — поинтересовался Фадж. «Не скрой, они очень рассердились. Однако следующим летом они готовы тебя принять. А вот Рождество и пасхальные каникулы придется провести в Хогвартсе».
Гарри обрел дар речи.
«На Рождество и пасхальные каникулы я всегда остаюсь в Хогвартсе, а на Тисовую улицу я вообще не хочу возвращаться».
«Не говори так, Гарри, ты просто переволновался», — озадаченно проговорил Фадж. «Они же твои родственники. Не сомневаюсь, в глубине души вы любите друг друга».
Гарри спорить не стал, не до того. Сейчас решается его судьба.
«А теперь подумаем...» Фадж намазывал вторую булочку. «Где ты поживешь последние две недели каникул? Я советую тебе остановиться в дырявом котле».
А как же наказание?»
Фадж сощурился.
«Наказание? О чем ты, Гарри? Ну, я же нарушил закон о несовершеннолетних волшебниках», — горячо сказал Гарри.
«Ну что ты, мой мальчик! Да неужели мы станем наказывать тебя за такие пустяки?» — воскликнул Фадж, взмахнув булочкой. «Это был несчастный случай. За раздувание тетушек мы не сажаем в Азкабан».
Это у Гарри в голове никак не укладывалось. Весь его прошлый опыт общения с Министерством магии говорил о том, что оно даже очень наказывает за подобные проступки.
«В прошлом году я получил от министерства официальное предупреждение лишь за то, что к Дурслям в дом проник эльф и разбил блюдо с тортом. Министерство обещало отчислить меня из Хогвартса, если я еще хоть один раз применю волшебство у них в доме».
Ну, если глаза не обманывали Гарри, вид у Фаджа был весьма смущенный.
«Обстоятельства изменились, Гарри, и мы учли... в создавшемся положении. Ну, ты же не хочешь, чтобы тебя исключили?»
«Конечно, нет».
«Ну, тогда из-за чего весь этот шум?» — рассмеялся Фадж. «Съешь-ка ты лучше булочку, а я пойду спрошу у Тома, есть ли для тебя свободная комната».
Гарри смотрел вслед Фаджу. «Невероятно! Почему же тогда министр ждал его в дырявом котле, раз никакого наказания не будет? И вообще странно, что сам министр магии лично занялся малолетним волшебником».
Фадж вскоре вернулся вместе с хозяином. «Свободна 11-я комната, Гарри», — сказал министр. «Тебе там понравится. Добавлю только одно. Уверен, ты меня поймешь. Ни в коем случае не ходи в магловские кварталы. Гуляй по косому переулку, и как только начнет темнеть, сейчас же домой. Том будет за тобой присматривать».
«Хорошо», — протянул Гарри, — «но к чему все это?»
«Не хотим, чтобы ты снова потерялся», — весело рассмеялся Фадж.
«Ну, шучу, шучу. Просто нам спокойнее, когда мы знаем твое местонахождение».
«Ну, в общем...» — Фадж вдруг закашлялся и надел полосатую мантию. «Так я пошел. Меня ждут дела.
— Сам понимаешь. — А вы еще не поймали Блэка? — вдруг спросил Гарри.
Пальцы Фаджа стиснули серебряную застежку на мантии.
— Что-что? Так ты уже слышал?
— Увы, увы, не удалось пока. Но мы его обязательно поймаем. Непременно. Такое в Азкабане приключилось впервые. Стражи вне себя. Фаджа слегка передернула. «До свидания, Гарри». И они пожали руки. И тут Гарри вспомнил одну вещь. «Господин министр, у меня есть одна просьба».
«Я тебя слушаю», — улыбнулся Фадж.
«Третьекурсники в Хогвартсе будут ходить в Хогсмит. Но мне, тетя с дядей, не подписали разрешение. А вы не могли бы подписать?»
Фадж замялся.
— Нет, — со вздохом сказал он, — сожалею, Гарри, но я не твой родственник и не опекун.
— Но вы министр магии, — умолял Гарри,
— и ваше разрешение. — Нельзя, Гарри, правило есть правило, — твердо сказал Фадж. — Вот в будущем году ты наверняка будешь ходить в Хогсмит, но, честно говоря, мне кажется, тебе бы лучше вообще... Но оставим это. Я пошел. «Счастливо оставаться, Гарри». Улыбнувшись, он пожал Гарри руку и вышел. «Мистер Поттер, пойдемте».
Том тоже заторопился.
«Я уже отнес ваши вещи».
Они поднялись по красивой деревянной лестнице. Том отворил дверь с бронзовой табличкой номер 11 и впустил Гарри. В комнате стояла мягкая и удобная кровать, отполированная до блеска дубовая мебель, в камине потрескивал огонь. А на шкафу букля, ахнул Гарри. Белоснежная сова щелкнула клювом и опустилась ему на руку.
У вас очень умная сова, улыбнулся Том. Прилетела через 5 минут после вашего появления. Мистер Поттер, если вам что-нибудь понадобится, сразу обращайтесь ко мне.
Хозяин еще раз поклонился и покинул комнату.
Гарри долго сидел на кровати и поглаживал буклю. Из окна смотрело небо, которое, подобно хамелеону, меняло цвет. Из бархатного темно-синего стало серо-стальное, потом медленно заолело, подернувшись золотыми прожилками. Гарри не верилось, что еще несколько часов назад он был на Тисовой улице, что его не выгнали из Хогвартса и что 2 недели он проведет вдали от Дурслей.
«Ну и ночка выдалась букля», — зевнул Гарри. Не снимая очки, он повалился на подушку и крепко уснул. Глава 4. Дырявый котел. Несколько дней Гарри привыкал к неведомой доселе свободе, когда еще он просыпался и завтракал не по часам, а теперь даже гулял, где хотел, правда, только по косому переулку. Но поскольку на этой длинной, мощенной булыжником улице теснилось множество чудесных волшебных магазинчиков, у Гарри не было ни малейшего желания нарушить данное Фаджу слово и отправиться назад в магловские кварталы. Завтракал Гарри в дырявом котле, с интересом наблюдая за постояльцами. Здесь останавливались забавные маленькие волшебницы, приехавшие из провинции за покупками, почтенные волшебники, которые за завтраком обсуждали последнюю статью в «Трансфигурации сегодня». Растрепанные, диковатые на вид маги и хрипло перешептывающиеся гномы, а однажды на завтрак спустилось существо, подозрительно похожее на ведьму, и, не снимая черного шерстяного шлема с прорезями для глаз, заказало тарелку сырой печенки. Поев, Гарри выходил на задний двор, вынимал палочку, стучал по третьему кирпичу слева над мусорным ящиком, и в стене открывался проход в косой переулок. Стояли ясные, погожие дни. Гарри бродил по магазинам и подкреплялся в летних кафе под яркими зонтиками. «Глянь-ка, старина, какой я луноскоп приобрел! Никаких лунных карт не надо!» Хвастались покупками посетители. Или обсуждали Сириуса Блэка.
«Я не позволю моим детям выходить из дому, пока его снова не отправят в Азкабан». Гарри больше не надо было корпеть над домашней работой. Лежа с фонариком под одеялом, он дописывал свои сочинения, сидя за столиком возле кафе-мороженого Флориана Фортескью, а хозяин, много чего знавший о сожжении ведьм в средние века, помогал ему и каждые полчаса угощал мальчика мороженым с фруктами. После того, как Гарри пополнил свой кошель для денег золотыми галеонами, серебряными стиклями и бронзовыми кнатами из хранилища в Гринготсе, ему стоило огромных усилий взять себя в руки и не истратить все деньги сразу. «Тебе еще 5 лет в Хогвартсе учиться, пустишь все по ветру, и на книге не останется. Что тогда? У Дурсли будешь просить?» — напоминал он себе по несколько раз в день. Он еле удержался от покупки золотых шариков для игры в «Плюй камни». Эта волшебная игра была похожа на обычные магловские камушки, только в «Плюй камнях» шарики брызгали вонючей жижей в лицо проигравшему очко. А движущаяся модель нашей галактики внутри большого стеклянного шара купил, и на урок астрономии ходить не надо. Но самую желанную вещь Гарри увидел в любимом магазине — все для квиддича. Через неделю после приезда в дырявый котел. Магазин был полон народу, и Гарри стало интересно, на что они там глазеют. Протиснувшись внутрь и с трудом пробравшись вперед, он увидел новую витрину, а в ней метлу невиданной красоты. «Новейшая модель», — сообщил волшебник с квадратной челюстью своему спутнику. «Пап, это самая быстрая метла в мире, да?» — пропищал парнишка младше Гарри, держа отца за руку. «Ирландская международная ассоциация только что заказала 7 таких красавиц», — вещал хозяин магазина. «А они — фавориты Кубка мира». Толстая колдунья, стоявшая перед Гарри, отошла в сторону, и тот прочел табличку рядом с метлой. «Молния! Новейшая гоночная спортивная метла, кленовая рукоятка обтекаемой формы, отполирована алмазной крошкой. Каждая метла имеет собственный номер, выгравированный вручную. Каждый из березовых прутьев был тщательно отобран и идеально подогнан, что придает метле совершенные аэродинамические свойства, а также непревзойденное равновесие и точность. Молния развивает скорость 150 миль в час за 10 секунд. В метлу встроен неломающийся волшебный тормоз. Цену спрашивайте у продавца».
«Цену спрашивайте у продавца. И подумать страшно, сколько золотых галеонов надо выложить за молнию. Ничего еще Гарри не желал так страстно. Но и на «Нимбусе 2000» он пока не проиграл ни одного матча. Так какой прок ухлопать все деньги из гринготского подземелья, когда у него уже есть отличная метла? Цену Гарри не узнал, но ежедневно заходил полюбоваться на молнию. Кое-что ему все же надо было купить. Гарри пополнил в аптеке запасы зелья составляющих веществ, да и школьная мантия маловато, так что пришлось посетить магазин «Мадам Малкин», мантии на любой случай, и приобрести новую. А самое главное — покупка учебников, в том числе и для 2 новых предметов — ухода за магическими существами и гадания. Увидев витрину книжного магазина «Флориш и Блоттс», Гарри удивился. Вместо толстенных, как кирпичи, тисненных золотом книг с заклинаниями, там стояла большая железная клетка, а в ней 1000 чудовищных книг о чудищах. По клетке летали рваные листья, книги сцепились в ожесточенной схватке и яростно щелкали переплетами. Гарри достал из кармана список книг и впервые просмотрел его. Чудовищная книга была обязательным учебником по уходу за магическими существами. Понятно, почему Хагрид написал, что книга ему понадобится. Он еще удивлялся, зачем Хагрид такую жуть подарил.
Вдруг он завел себе очередного монстра, и теперь ему будет нужна помощь Гарри. Гарри вошел внутрь, и к нему тут же подлетел продавец. «Хогвартс?» — выпалил он. «Новые учебники?» «Да, мне нужно. Посторонись!» Продавец оттолкнул Гарри. Натянув толстенные перчатки, он взял большую узловатую трость и направился к клетке с чудищами. «Подождите!» — заторопился Гарри. — У меня уже есть такая книга.
— Уже есть?
Продавец несказанно обрадовался. — Спасибо, что предупредил. А то меня 5 раз за утро покусали. От громкого треска едва не заложило уши. 2 чудовищные книги перетягивали, как канат, 3-ю. — Прекратите, уроды зловредные! — вопил продавец, усмиряя книги тростью. Никогда больше их не закуплю. Сумасшедший дом. Это даже хуже 200 невидимых книг о невидимках. Кругленькую сумму отвалили, а найти их так и не смогли. Ну, что еще? Как рассеять туман над будущим? Кассандры Ваблоцки, — ответил Гарри, изучая список.
А, начали проходить гадания? — догадался продавец. Сняв перчатки, он повел Гарри в отдел предсказаний. Маленький стол был заставлен стопками книг. «Предсказания непредсказуемого. Огради себя от потрясений». И магический кристалл треснул, когда отворачивается удача.
«А вот и одна!» — продавец встал на стремянку и снял толстую книгу в черном переплете. «Как рассеять туман над будущим». Отличное пособие по всем видам гадания, хиромантия, магические кристаллы, птичьи внутренности. Гарри не слушал. Среди книг на маленьком столике он увидел предзнаменование смерти, что делать, когда беда стучит в дверь. «На твоем месте я бы это не читал», — заявил продавец, заметив интерес Гарри. «Тебе начнет повсюду мерещиться смерть. А это кого угодно в могилу сведет». Но Гарри не мог оторвать глаз от обложки. На ней была черная, большая, как медведь, собака со светящимися глазами. Странно, но, кажется, он ее где-то видел. Продавец протянул Гарри, как рассеять туман над будущим. «Что-нибудь еще?» «Да». Гарри оторвался от собаки и невидящим взглядом уставился на список. «Мне еще надо трансфигурацию, средний уровень и стандартную книгу заклинаний для 3-го курса». С новыми учебниками под мышкой Гарри побрел в дырявый котел, с трудом соображая, куда держит путь, то и дело натыкаясь на прохожих. Поднялся к себе в комнату и кинул книги на кровать. В комнате прибрались, в открытые окна светит солнце. Гарри слышал, как где-то вдалеке по Магловским улицам катят автобусы, а в косом переулке шумит невидимая толпа. Он посмотрел в зеркало над умывальником. Предзнаменование смерти? Ерунда. Я просто ударился в панику тогда на улице Магнолий, заявил Гарри, бросая вызов своему отражению. Это был бродячий пес. Вот и все. И, подняв руку, пригладил по привычке волос. Не пытайся сопротивляться, дорогой. Сражение проиграно, — ответило зеркало хриплым голосом. Дни летели, как скоростная метла. Гарри заглядывал в лица прохожим. Вдруг это Рон или Гермиона? Скоро в школу, и косой переулок заполнялся учениками Хогвартса. В лавке «Все для Квиддича» Гарри встретился с однокурсниками Симусом Финниганом и Дином Томасом. Они тоже не могли отвести глаз от молнии. А во «Флориш и Блоц» он столкнулся с круглолицым рассеянным Невиллом Долгопупсом. Поболтать не удалось. Невилл потерял список с книгами, и его бабушка, внушительная дама грозного вида, громко отчитывала внука. Гарри молил Бога, чтобы она не узнала, как, убегая от Министерства магии, он назвался Невиллом. Наступил последний день каникул. «Завтра, уже завтра я встречу Рона с Гермионой в Хогвартс-экспрессе», — подумал, проснувшись поутру, Гарри.
Гарри встал, оделся, сходил в последний раз взглянуть на молнию и уже подумал, где бы перекусить, как вдруг... «Гарри! Гарри!» Он обернулся. Вот они. Вдвоем сидят в кафе-мороженом Флориана Фортескью. Рон еще больше усыпан веснушками, Гермиона очень загорела. Оба, что есть силы, машут ему. Не веря своему счастью, Гарри уселся рядом с друзьями. «Не прошло и года!» — улыбнулся Рон. «Мы были в Дырявом котле, но нам сказали, что ты куда-то ушел. Мы и во Флориш и Блотс заходили, и к мадам Малкин, и...»
«Да, я на той неделе все купил», — пояснил Гарри. «А как ты узнал, что я в Дырявом котле?»
«Пап сказал», — ответил Рон.
«Мистер Уизли работал в Министерстве магии и слышал о происшествии с тетушкой Мардж».
«Гарри, ты и вправду раздул свою тетю?» — серьезно спросила Гермиона.
«Я не хотел», — промолвил Гарри, — «просто не сдержался».
Рон покатывался от смеха.
«Это не смешно, Рон», — укоризненно сказала Гермиона. «Знаешь, я удивлена, что тебя не отчислили».
«Я тоже», — признался Гарри. «Не сомневался, что меня отчислят». Он посмотрел на Рона.
«Слушай, Рон, а твой папа не знает, почему Фадж не наказал меня?»
«Наверное, ответ кроется в самом тебе», — пожав плечами, хихикнул Рон.
«Знаменитый Гарри Поттер, вот и все дела. Не, мне трудно даже представить, что министерство сделало бы со мной, надуй я свою тетушку. Причем им пришлось бы для этого выкопать мой труп, потому что мама прибила бы меня на месте. А если честно...» «Узнаешь все у папы вечером. Мы тоже остановились в Дырявом котле. Гермиона тоже с нами. Завтра все вместе двинем на Кингс-Кросс». Гермиона, улыбаясь, закивала. «Родители привезли меня сюда утром со всеми вещами».
«Здорово!» — воскликнул Гарри.
«Так вы уже купили учебники?»
«Смотри!»
— Рон вынул из сумки длинную узкую коробку и открыл ее. «Новая волшебная палочка, 14 дюймов, ива, волос из хвоста единорога. А там все учебники».
Он махнул рукой на большую сумку под креслом.
«Что скажешь о чудовищной книге?»
«Продавец чуть не заплакал, когда я сказал, что нам надо две».
«А это у тебя что, Гермиона?» — спросил Гарри, указав на 3 битком набитые сумки в соседнем кресле.
«Ну, я же буду изучать гораздо больше предметов. У меня здесь все по нумерологии, уходу за магическими существами, гаданию, изучению древних рун, изучению маглов».
«Зачем тебе изучение маглов?»
— воскликнул Рон, закатывая глаза. «Ведь ты урожденная магла. Твои родители маглы. Ты и так все про маглов знаешь». «Но маглов очень интересно изучать с волшебной точки зрения», — серьезно возразила Гермиона.
«А есть и спать ты когда будешь?» — спросил Гарри.
Рон все хихикал. Гермиона пропустила вопрос мимо ушей. «У меня еще есть 10 галеонов», — сказала она, вынув кошелек. «У меня в сентябре день рождения, и родители заранее дали мне денег на подарок». «И ты, конечно, купишь замечательную книгу», — невинно поинтересовался Рон.
«Нет, не книгу», — сдержанно ответила Гермиона.
«Мне очень хочется сову. У Гарри есть букля, у тебя стрелка».
«Так стрелка не моя сова, она семейная. Лично мне принадлежит только короста».
Рон достал из кармана свою крысу.
«Вот она. Мне надо ее показать специалисту».
Он положил коросту на стол перед друзьями. «По-моему, в Египте ей не понравилось». Короста похудела и порядком облезла.
«Тут неподалеку есть зоомагазин», — произнес Гарри, изучивший косой переулок как свои 5 пальцев. «Посмотри, там чего-нибудь для коросты. А ты, Гермиона, можешь купить там сову?»
Расплатившись за мороженое, они пошли в волшебный зверинец. Магазин был невелик, все стены заставлены клетками, пахло дурно, и галдеж стоял невообразимый. Обитатели клеток пищали, гоготали, бормотали или шипели. Пока ведьма за прилавком советовала волшебнику, как ухаживать за сдвоенными головастиками, друзья разглядывали клетки. Пара огромных пурпурных жаб, влажно причмокивая, пировала дохлыми мясными мухами. У окна поблескивала панцирем в драгоценных камнях гигантская черепаха. Ядовитые оранжевые слизняки медленно ползали по аквариуму, а толстый белый кролик то и дело с громким щелчком превращался в шелковый цилиндр и обратно. Были кошки любых расцветок, клетка с каркающими воронами, корзина забавных гудящих мохнатых шариков кремового цвета, а в просторной клетке на прилавке лоснящиеся черные крысы прыгали через скакалку из собственных длинных гладких хвостов. Волшебник со сдвоенными головастиками удалился. Рон подошел к прилавку. — Я насчет крысы, — сказал он ведьме. Мы были в Египте, и с тех пор я не по себе. «Клади на прилавок», — велела ведьма, вытаскивая из кармана черные очки. Достав коросту, Рон положил ее рядом с клеткой, где прыгали несколько крыс. Они мигом угомонились и столпились у проволочной стенки, чтобы лучше видеть. Короста, как почти все имущество Рона, досталось ему в наследство от братьев. Крыса принадлежала когда-то Перси, она была худая и старая, не сравнить с сородичами в клетке. Ведьма взяла коросту. «Сколько лет этой крысе?»
«Не знаю», — протянул Рон. «Очень старая. Она перешла ко мне от брата».
«А какие у нее есть волшебные способности?» — поинтересовалась ведьма, внимательно осматривая коросту.
— Ну, — замялся Рон, — по правде говоря, короста никогда не проявляла ни малейших волшебных способностей.
Ведьма окинула взглядом драное левое ухо и переднюю лапу, где не доставала пальца, и громко зацокала языком. — Видать, не раз побывала в переделке, — изрекла ведьма.
«Мне ее Перси уже такую отдал», — оправдывался Рон. «Обычные садовые крысы вроде твоей живут не дольше 3 лет. Хочешь долгожителя, — сказала ведьма, — выбирай из этих».
Она указала на черных крыс, которые тут же весело запрыгали. «Выпендриваются», — буркнул Рон.
«Не хочешь новую крысу? Ладно, тогда на тебе крысиную микстуру».
Ведьма извлекла из-под прилавка маленький красный пузырек.
«Спасибо! Сколько... Ой!»
Он резко пригнулся. С высоченной клетки на голову Рона спрыгнуло нечто огромное, рыжее, и с утробным фырканьем нацелилось на коросту.
«Фу, живоглот! Нельзя!» — завопила ведьма.
Но короста, будто кусок мыла, выскользнула у нее из рук, и только мелькнули за дверью кривые лапки.
«Короста!» —
закричал Рон и вылетел вслед за крысой. Гарри за ними. Короста вскоре нашлась. Бедняга спряталась в урне возле «Все для квиддича». Рон спрятал дрожащую крысу в карман и, разогнувшись, потер затылок.
«Что это было?»
«Огромный кот или маленький тигр», — предположил Гарри.
«А где Гермиона?»
«Наверное, присматривает сову». По кишащей народом улице они вернулись к волшебному зверинцу. В этот момент в дверях лавки показалась Гермиона, но на руках у нее вместо совы был огромный ярко-рыжий кот.
У Рона отвисла челюсть. «Ты купил этого урода? Ну, смотрите, какая лапочка!» — восхищалась Гермиона.
«Ну, это как сказать», — подумал Гарри. «Шерсть у кота и вправду красивая, пушистая-пушистая, но лапы кривые, а морда приплюснутая, курноса, словно впечаталась в стену. Сейчас, когда коросты не было видно, он блаженно мурлыкал.
«Твоя лапочка чуть с меня скальп не сняла», — вспыхнул Рон.
«Глотик ненарочно», — заступилась за кота Гермиона. «А ты о коросте подумала?» — Рон похлопал по карману. «Она нуждается в тишине и покое. А с этим котярой ей никакого покоя не будет. Держи, Ты забыл крысиную микстуру. Гермиона протянула ему красный пузырек. Ну, хватит дуться и не волнуйся. Глотик будет спать в моей спальне, а Короста в твоей. Бедная киса. Ведьма говорит, что Глотик несколько веков провел в магазине. Никто его не покупал. Интересно, почему? Съязвил Рон. На этом спор закончился, и троица зашагала в дырявый котел.
Мистер Уизли сидел в баре и читал пророк.
Гарри улыбнулся он. «Как поживаешь?»
«Хорошо», — ответил Гарри, и друзья, не распаковывая сумки, сели рядом. Мистер Уизли отложил газету. С фотографией на Гарри смотрел Сириус Блэк.
«Его еще не поймали?» — спросил Гарри.
«Нет». Мистер Уизли был необычайно серьезен. Министерство переключило всех нас на его поиски, но пока никакого результата. «А если мы его поймаем, нас наградят?» — загорелся Рон. «Получить бы побольше денег! Красота!»
«Рон, не говори ерунды!» — осек его отец, которому было явно не до шуток. «Куда 13-летним волшебникам до Блэка? Его проворонила стража Азкабана!»
В бар вошла увешанная покупками миссис Уизли. Следом пятиклассники-близнецы Фред и Джордж. Новый лучший ученик школы Перси и самая младшая Джинни, единственная в семье девочка. Джинни всегда смущалась при виде Гарри. В прошлом году в Хогвартсе он спас ей жизнь, и сейчас девочка разволновалась пуще прежнего.
«Привет!» — заливаясь краской, пробормотала она.
Перси протянул Гарри руку и, важно, будто они незнакомы, сказал: «Рад тебя видеть, Гарри».
«Привет, Перси!» — сдерживая смех, поздоровался Гарри.
«Надеюсь, у тебя все в порядке?» — Перси деловито пожал ему руку. Это походило на встречу с министром.
«Спасибо, все хорошо».
«Гарри!» — Фред отодвинул Перси и поклонился. «Отлично выглядишь, старина!»
«Бесподобно!» — вторил Джордж. Оттолкнув брата, он схватил руку Гарри и затряс ее.
«Ну, просто потрясающе!»
Перси нахмурился. «Ну, все, хватит!» — одернула близнецов миссис Уизли.
«Мама!» — воскликнул Фред, словно только увидел ее. «Как это потрясающе тебя видеть!»
«Я сказала, хватит!» — отрезала миссис Уизли, выкладывая покупки на стол.
«Гарри, дорогой, здравствуй. У нас замечательное событие. Слышал?» Она показала на новый сверкающий серебряный значок на груди у Перси и преисполненным гордости голосом произнесла: «Второй староста школы и лучший ученик в семье».
«И последний», — шептом добавил Фред.
«Не сомневаюсь», — помрачнела миссис Уизли. «Никого из вас старостой факультета не назначили».
«А зачем это нам?»
— пожал плечами Джордж. «Чтобы лишить нашу жизнь всяческих удовольствий?»
Джинни хихикнула. «Какой ты подаешь пример сестре?» — возмутилась миссис Уизли.
«Мама, у Джинни есть и другие братья для подражания», — надменно молвил Перси.
«Пойду переоденусь к обеду».
Он исчез. Джордж закатил глаза.
«Мы хотели запереть его в пирамиде, да мама не позволила», — сказал он Гарри.
Вечер удался на славу. Хозяин Том составил в маленькой гостиной 3 стола, и вся компания с удовольствием прикончила ужин из 5 восхитительных блюд. От пышного шоколадного пудинга было просто невозможно оторваться.
И тут раздался голос Фреда.
«Пап, а как мы завтра доберемся до Кингс-Кросс?»
«Министерство предоставило нам 2 машин», — сказал мистер Уизли.
Все взоры обратились к отцу семейства.
«Почему?» — удивился Перси.
«Перси, ты же у нас староста», — важно пояснил Джордж.
«Так положено. 2 машины, на капотах флажки развиваются, а на них красуется СШ.
«Серьезная шишка», — расшифровал Фред. Все, кроме Перси и миссис Уизли, хихикнули, уткнувшись в тарелку с пудингом.
«Папа,
«Но зачем все-таки министерство предоставило нам машины?» — надменно повторил Перси. «У нас нет своей машины, а я работаю в министерстве. Вот оно и оказало мне такую любезность». Мистер Уизли говорил беспечно, но Гарри заметил, уши-то у него покраснели совсем как у Рона, когда тот что-то скрывает. «И очень хорошо», — оживилась миссис Уизли. «Вы понимаете, сколько у вас всех поклажи. Представляю, как бы вы все выглядели в магловском метро. Ну, вы все упаковали?» «Рон еще не все сложил», — недовольно заявил Перси.
«И свалил свои вещи мне на кровать. Рон, ступай, все сложи. Утром будет некогда», — велела миссис Уизли, а Рон бросил на Перси сердитый взгляд. После отменного ужина всех клонило в сон. Ребята разошлись по комнатам, еще предстояло сложить вещи. Комната Рона и Перси была рядом с Гарри. Собрав чемодан, он услышал за стеной сердитые голоса и пошел узнать, что происходит. Дверь в 12-й номер была распахнута. «Он лежал на тумбочке у кровати. Я снял его, чтобы отполировать!» — кричал Перси. «Я не трогал его, понял?» — кричал в ответ Рон.
«Что у вас тряслось?» — спросил Гарри.
Перси обернулся. «Пропал мой значок старосты школы», — пояснил он. «И крысиная микстура куда-то подевалась». Рон вываливал вещи из чемодана. «Наверное, я оставил ее в баре».
«Ты никуда не пойдешь, пока не найдешь значок», — возопил Перси.
«Я принесу лекарство коросты. Я уже все собрал», — успокоил Гарри Рона и спустился вниз.
В коридоре, ведущем мимо маленькой гостиной в бар, в этот час было уже темно. Гарри прошел до середины коридора, как из гостиной до него донеслись сердитые голоса. «Это же мистер и миссис Уизли!» Гарри остановился. Он не хотел, чтобы они поняли, что он слышал их ссору. Но тут он разобрал свое имя и подошел ближе к двери. «Как это не говорить ему?» — возмущался мистер Уизли. «Гарри должен знать правду. Я пробовал поговорить с Фаджем, но он относится к Гарри как к ребенку. А ведь ему уже 13 лет.
Артур, правда поселит в нем страх». — резко сказала миссис Уизли. — «Неужели ты хочешь, чтобы в школе Гарри вздрагивал от малейшего шороха? Он такой жизнерадостный мальчик. Зачем его запугивать?»
— «Пойми, я не хочу его запугивать. Но Гарри надо быть начеку», — возразил мистер Уизли. — «Ты же знаешь, они с Роном постоянно где-то бродят. Да, они уже дважды оказывались в запретном лесу. А в этом году Гарри туда ни в коем случае нельзя. Страшно подумать, что могло с ним случиться той ночью, когда он убежал. Не подбери его, ночной рыцарь. Бьюсь об заклад, министерство не нашло бы его живым».
«Но он жив и здоров, так что, Молли, говорят, Сириус Блэк сумасшедший».
«Может, и так. Однако у него хватило ума сбежать из Азкабана, чего никому не удавалось. 3 недели прошло, а он как в воду канул. И что бы там Фадж ни говорил... Пророку скорее изобретут самозаклинающиеся палочки, чем мы схватим этого злодея. Но за кем он охотится, нам неизвестно. В Хогвартсе Гарри будет под надежной охраной. Мы думали, что и Азкабан под надежной охраной. А он оттуда сбежал. Значит, проникнуть в Хогвартс ему не составит труда». «Но еще неизвестно, что Блэк охотится именно за Гарри».
Гарри услышал глухой стук. Наверняка это мистер Уизли ударил кулаком по столу. «Молли, сколько можно тебе говорить? Репортеры ничего не пишут об этом». «Так распорядился Фадж. Ночью после побега Блэка он приехал в Азкабан, и охрана предупредила его, что Блэк постоянно бормотал во сне одни и те же слова: «Он в Хогвартсе! Он в Хогвартсе!»
«Молли, Блэк спятил и хочет убить Гарри. Думает, что со смертью мальчика к ты знаешь кому вернется сила. В ночь победы Гарри над ты знаешь кем Блэк потерял все. Он 12 лет провел в Азкабане, вынашивал...
Голоса смолкли. Прильнув к двери, Гарри с нетерпением ждал, что еще они скажут. Конец второй дорожки первой кассеты.